Каратати, который назывался Кингин Дэнсо Каратати. Китайский меч с золотом и серебром. Вот здесь на фотографии он и представлен. Обратите внимание, что этот образец имеет рукоять под одну только руку, весьма своеобразную гарду, ситоги цуба, так называемая, и совсем не похож на те нихонто, которые мы привыкли подразумевать, видеть и думать, когда говорим о японском мече. На основе каратати был создан и такой меч, который получил название Кадзари Тати, украшенный меч, появившийся еще в период Хиян, но использовавшийся очень долго, на протяжении столетий, до 19 века. Здесь мы видим все те же, в общем-то, признаки, рукоять, покрытую кожей ската, ситоги цубу, ну и многие другие овойницы там. Плюс он был украшен драгоценными камнями. Существовали и разные другие разновидности мечей каратати. Я называть все не буду, вот просто покажу еще одну иллюстрацию. Здесь мы видим придворно-церемониальные мечи. Это все три образца 17 века. Верхний образец — это Тамаки Нотати, средний образец — Сугару Нотати, и нижний образец называется Кинзадзукури Нотати. Вообще, в период Эда существовало более 11 разнообразных оправ придворных мечей, которые отличались формой, украшением, гардой, и вообще строгие правила этикета регламентировали ношение того или иного образца меча с той или иной формой одежды и в том или ином случае какой-то церемонии. Но вернемся к классическим мечам Нихонто. В зависимости от типа оправы они делятся на два больших достаточно класса. Это Диндати Дзукури и Буки Дзукури. Диндати Дзукури — это те образцы, которые носились подвешенными лезвием вниз. Вот, обратите внимание, лезвие. Соответственно, их либо с помощью цепочек, либо специальных подвесок подвешивали к поясу. Обязательно лезвием вниз. А Буки-дзукури — это тип мечей, которые носили засунутыми за пояс. Вот таким образом засовывали за пояс лезвием вверх. Соответственно, вот с любовью японцев к терминологии, для каждого класса мечей они придумали разные названия и для всех деталей. Вот здесь показаны наименования различных деталей для класса Диндати Дзукури. Ну, я не буду останавливаться подробно на этих названиях. Я лучше покажу вам другие картинки. Вот достаточно широкое распространение имел меч в стиле Диндати Дзукури. Он же называется Тати. Вообще, тати, конечно, имеет много разных значений, в том числе просто меч. Но с появлением Нихонто тати обычно называют как раз меч в стиле Дзиндати Дзукури, то есть тот, который носился подвешенным к поясу на специальных обойницах. Вот это как раз Итомаки но Тати. Этот меч характеризуется тем, что у него часть ножен обмотана шнуром. Отсюда и название Итомаки но Тати переводится как меч, обмотанный ниткой. Итомаки но Тати был именно боевым мечом. Его очень часто носили с доспехами на поле боя. И иногда встречались даже мечи, образцы, у которых все ножны были оплетены шнуром, а не только части. Такие образцы назывались Саямаки но Тати. Иногда же обмотку на ножнах лишь имитировали резьбой. В таком случае меч получал название Саямаки Гири но Тати. Вот здесь мы видим другую разновидность тати. Это Кавадзуцуми но Тати. Меч с ножнами, а иногда даже из гарды, которые покрыты кожей для защиты от непогоды и повреждений. Меч под названием Куроуруси. Да, Куроуруси. Вот. Куроуруси но Тати. Назывался так из-за того, что у него ножны были покрыты черным блестящим лаком. Иногда у таких мечей и гарда была даже покрыта кожей, а иногда даже и делалась из нескольких слоев кожи. Ну вот меч Тенуки Гата Тати, мы уже упоминали, он характеризуется весьма специфическим и не с чем не спутываемым отверстием в рукояти. Отверстие считается, что напоминало перцовую кость, но расширялось к концам. Если же меч имел такие вот покрытия из меха тигра, леопарда, медведя или вепря, то он назывался Сиридзая но Тати. Если же оружие имело подвески в виде цепочек, то оно получало название Хёкумбусари но Тати. Вот образец меча Эфо но Тати, меч придворной гвардии. Этот меч имел металлическую рукоять без оплетки. И лишь изображение, видите, в виде берцовой кости, но не прорезь. Изображение, которое называется Кенуки Гата Менуки. Встречались разные другие варианты оправы, в том числе смешанные, естественно, были возможные варианты. То есть мог, например, быть ножны покрыты кожей, а еще обмотаны шнуром там. В таком случае меч получал еще более сложное название, которое складывалось из, собственно, составляющих. Например, если это была и кожа, и покрытие черным лаком, то это было Кавадзуцуми Итомаки но Тати. Особо крупные образцы тати с клинком длиной более 1 метра назывались Одати, что значит большой тати. Появились они в период Нампокутё. Одати вот по форме полосы соответствовали нодати, о которых я уже говорил. Да? Длина их, как правило, составляла от 1,5 до 2 метров. Но основное отличие одати от нодати, по мнению японских экспертов, состоит в оправе и качестве клинков. Вот нодати, я уже говорил, что этот меч использовался простыми пехотинцами, а одати представлял собой большую копию тати со всеми деталями оправы, в том числе петлями для подвешивания к поясу. Хотя, конечно, вообразить себе меч двухметровой длины, подвешенный к поясу, вообще очень трудно. Но, тем не менее, такое встречается. Вот здесь перед вами образец 14 века, как считается. Полоса и оправа меча – это хёнгугусари но тати. Общая длина этого оружия в ножнах составляет 178 сантиметров. Были и другие крайности, конечно, например, маленькие тати. Например, если длина тати была меньше двух сяку, меньше, соответственно, 60 небольших сантиметров, они назывались кодати, маленькие тати. Теперь обратимся вот к оправе букидзукури, то есть к тем мечам, которые носили засунутыми за пояс. Обратите внимание, я не зря изобразил меч здесь перевернутым. Вот если помните первую иллюстрацию дзендати дзукури, я показывал в другом положении, с лезвием направленным вниз. Да? Здесь буки дзукури я показываю лезвием направленным вверх. Дело в том, что японцы выделяли так называемую внешнюю, парадную сторону меча. И именно ей нужно было располагать оружие и показывать, соответственно, всем. Внешней стороной называлась та, которая, соответственно, была направлена от тела, которую видели все. Соответственно, если мы носим меч дзендати дзукури, то у него внешняя сторона будет эта, да? А у мечей в стиле букидзукури внешней стороной будет другая сторона по отношению к лезвию. Да? Потому что мы носим его лезвием вверх. Вообще, отличием вот мечей в оправе букидзукури от дзендати дзукури является как способ ношения, так и отсутствие обручей аси для подвешивания меча. Видите, здесь обручи нету, вместо них есть куриката. Вот таких обручей мы уже не наблюдаем. Вместо них используется выступ куриката. Вот этот выступ, через который продевается шнур сагео для привязывания к поясу. Вот. Более того, на хвостовиках полос мечей надпись «Мэй» располагается по-разному, в зависимости от того, как они оправлены. Дело в том, что по правилам японским надпись «Мэй», которую ставил кузнец при изготовлении меча, по крайней мере, его подпись, должна была находиться на лицевой стороне омоте. Соответственно, если мы возьмем полосу меча, даже без оправы, если на ней мы увидим подпись «Мэй» на этой стороне от лезвия, на правой, да, то это, соответственно, полоса от меча, оправленного в стиле дзендати дзукури. Если же мы увидим подпись «Мэй» на другой стороне от лезвия, то это, значит, полоса была изготовлена под оправу букидзукури. Ну, наиболее известный, конечно, вид мечей букидзукури – это так называемые катаны и вакидзаси. Собственно, вот катана – это название, которое закрепилось за длинным мечом, более двух сяку клинок. Он же называется дайто. Но дайто – это общее название для
длинного меча. Вакидзаси – это более короткий меч, от одного до двух сяку, и это меч сёто, то есть короткий меч. Вместе они образуют дайсё, то есть большой и мал. Дайсё. Если дайсё, то есть два меча, оформлены в одном стиле, например, как те образцы, которые у меня в руках, это дайсё сороэмон.
В отличие от оправы дзиндати дзюкури, ножны мечей в оправе буке дзюкури часто имели дополнительные предметы, такие как ножики когатана, когай. Вот здесь мы видим когай, сверху такая шпилька многоцелевая, когай, в общем-то маленький такой функциональный меч, нож, простите. Вот. Встречались также варибаси на ножнах. Варибаси – это расщепленный кугай, который, как полагают, использовался в качестве палочек для еды. То есть вот если мы расщепим этот кугай на две части, мы получим варибаси. Иногда, правда, очень редко встречался еще также умабари. Это кинжал для опускания крови лошадям. Вот эти предметы, их вставляли в специальные прорези в гарде цупа. Вот если вы обратите внимание, слева и с правой стороны от рукояти видны прорези, да, такие небольшие вот прорези. Вот эти прорези как раз и использовались для того, чтобы вставлять вот эти различные предметы. Они утапливались в ножны. И максимум, конечно, могло встречаться только два предмета на одном мече, не больше. Все четыре не могло встречаться. Но чаще всего это был один предмет или вообще обходились даже без них. Вообще, вот эти предметы, когай, кодзука, это рукоятка, вот, когатан, как и другие вот детали оправы мечей, там, нунки, кассира, цуба, являются предметами страстного коллекционирования, и из них состоят, порой только из них состоят коллекции некоторых увлеченных людей. Они действительно замечательно порой оформлены, и это целое произведение искусства. Значит, помимо самых известных вот катана и вакидзаси, к типу букидзукури относится также косигатана. Косигатана – это короткий такой меч, который носился в паре стати. Полагаю, что первоначально его называли танто, но позднее под танто стали понимать кинжал типа юройдоси. О них чуть позже я скажу. У косигатаны не было гарды, но иногда могли встречаться такие дополнительные ножички типа кугая или когатаны. Вот как, например, на этом предмете здесь вот это из коллекции Национального музея в Токио. Косигатана использовался в ближнем бою. Его, в отличие от тати, разрешалось носить и в помещении, и в крайнем случае использовать для самообороны. Вообще длинный меч при входе в помещение полагалось снимать, естественно, и ставить на подставку или отдавать слуге, а вот короткий меч разрешался ставить себе. Вот косигатана – это как раз пара к тати. Вот еще тоже неплохая пара. Коси Гатаны полагают, что это 14 век. Это тоже очень редкий музейный экспонат. Купечеству было запрещено носить длинный меч, и поэтому среди купечества получил распространение Тииса Гатана, вот, образец которого представлен на этой фотографии. Тииса Гатана похож на Вакидзаси, но отличается богатой такой орнаментировкой, аляповатыми лакированными ножнами и, в общем, отражает стремление владельцев к изыску. Противоположность, как считается, скромному, по крайней мере, в идеале, вкусу самураев. Для хранения или перевозки полосы меча использовалась оправа сирасая, известный также как ясумидзая. Это ножны для отдыха. Этот стиль оправы не подразумевал, естественно, боевого использования. Просто если меч долго не использовался, клинок вынимали. Клинок, соответственно, оправляли вот в оправу сирасая, которая состояла из простых деревянных вот таких деталей, деревянные ножны, деревянные рукояти, и клали в коробочку. Между прочим, что саму оправу, даже лишенную клинка, тоже нельзя было хранить пустой. В нее вставляли деревянный аналог клинка. Вот, вот в таком виде, разобранном, полоса меча вот, сирасаи, оправа с деревянным клинком, как бы, так и хранится. Что касается кинжалов, то самыми известными являются, конечно, танто, хамидаси и айгути. Отличались они в первую очередь размером гарды, цубы. Танто имел гарду примерно пропорциональную размеру оружия. Вот здесь вверху это танто, два образца. Естественно, эта цуба у них была меньше, чем у катаны или вакидзаси. Но, тем не менее, гарда была вполне реальная. Хамидаси имел лишь маленькую гарду, которая называлась хамидаси цуба, фактически такой вот валик. А айгути не имел гарды вообще. Есть мнение, что танто носили самураи, которые состояли на службе в период Эдо, а айгути носили самураи, которые когда выходили в отставку. Ну, как свидетельство того, что они тоже еще на что-то способны. Кинжал без гарды, тоже кинжал, хотя все-таки и без гарды. В древности один из этих кинжалов, естественно, носили только один какой-то из них, засовывали за пояс сзади. Но позднее стало популярным засовывать кинжалы за пояс с правой стороны. И в таком виде этот кинжал часто назывался метадзаси, носимый справа. Вот на этой иллюстрации, где представлена Хасакава Сумимото, мы видим человека, одетого в доспех Томару, вооруженного нагинатой, тати вот видно торчит. И вот как раз у него за поясом метадзаси. Метадзаси в форме танто. Наверное, ни в одной другой стране вообще не был так развит этикет меча, вот как в Японии. Вообще, меч постепенно стал как бы душой самурая. И породило это все культ меча и этику меча. С конца 16 века меч имели право носить только самураи, по крайней мере длинный меч дайто. Горожанам разрешалось носить только короткий меч, все то, и то только в случае путешествий там, или больших праздников. Крестьянам запрещалось носить вообще какое-либо оружие. Интересно с женщинами. Вот женщинам из самурайских семей разрешалось носить меч, если они путешествовали одни. Если же они путешествовали в присутствии мужчин, то меч они носить не имеют права. Женщинам, придворным дамам, разрешалось надеть меч только в случае пожара во дворце. То есть в такой вот экстренной ситуации. Вообще, этикет японского меча, конечно, включал много разных положений. В том числе существовали определенные правила, как нужно себя вести, когда два человека общаются. Так, меч, заткнутый с правой стороны за пояс или положенный от себя вправо, означал доверие к собеседнику. Почему так? Потому что из этого положения его труднее всего выхватить и привести в боевую готовность. И вот до сих пор в большинстве школ японского фехтования, яйдо, кендо, например, приветствия всегда осуществляют в положении, когда меч держат правой рукой вот за гарду лезвием вверх. Выхватить его практически невозможно одним движением. Дело в том, что левшей среди японцев не было никогда. А если и были, то значит их переучили. Вот. По крайней мере, неизвестен ни один мастер меча фехтовальщик левша, как и ни на одном изображении мы не встретим удержание меча по-другому.
Классическое удержание меча подразумевает вот правую, ну, правую руку возле гарды. Правую руку возле гарды, а левую возле кассиры. И именно такое положение считается классическим и по-другому быть не может. Отсюда идет и один из обрядов, который считается сейчас распространен до сих пор в среде якудзы, японской мафии. Может быть, видели вот в фильмах, когда якудза отрезает себе мизинец левой руки и преподносит его в платке тому человеку, которому он нанес оскорбление. Ну, это, естественно, тому, кого он уважает, а не того, кого он убивает. Вот. Мизинец левой руки считался самым важным пальцем для японского фехтовальщика. Считалось, что без мизинца уже хорошо фехтовать мечом невозможно. Поэтому вот этим жестом, отрезанием мизинца и подарком его, он как бы говорил, что он дарит самое ценное, что у него есть. Таким образом, он пытался извиниться за какой-то проступок. Вот. Да, ну, значит, я уже говорил, что когда самурай приходил в дом к другому самураю, он, естественно, должен был отдать длинный меч тому слуге того человека, который, в дом которого он приходил, или поставить на подставку. При себе он имел право оставить только все то, короткий меч. Значит, если беседа была долгой и дружелюбной, в дружелюбной обстановке протекала, то разрешалось достать все то из-за пояса и положить его возле себя. Строго было регламентировано, как нужно это сделать. Естественно, с извинениями, и дальше меч клали обязательно рукоятью в сторону собеседника. Почему так? Во-первых, так труднее самому выхватить меч, а во-вторых, это означало доверие и уважение к человеку, с которым, соответственно, общаются. На подставках мечи тоже располагали обязательно специфическим образом. Вот меч Итомаки Нотаки, вот этот, который мы видим, всегда располагали вертикально на подставках.
Причем рукоятью вниз.
Вот так. Ставили специальное углубление подставки и
острием вверх. Такая подставка как раз для Итомаки, Нотати и была сделана. Это был основной тип боевого тати. А вот мечи в стиле Букидзукури или тати других стилей располагать полагалось на горизонтальной подставке, которая называлась катана каки. Обратите внимание, что на этой подставке мечи, опять же, требовалось расположить лицевой стороной амоте к всем присутствующим. То есть, если эта подставка стояла у стены, то, соответственно, к вам лицевой стороной должен был повернуть меч. Соответственно, если на этой подставке мы располагаем буки-цукури, то они должны располагаться лезвием рукоятью налево и лезвием вверх. Вот как здесь показано. А вот если мы располагаем на этой же подставке какой-нибудь другой тати, но только не Итомаки Нотати, то мы должны его расположить рукоятью влево и лезвием вниз. Так, чтобы, опять же, лицевая сторона приходилась ко всем присутствующим. Делалось это для того, чтобы люди могли полюбоваться вот как раз лицевой стороной, которая, как правило, больше всего и украшалась. Вообще, любование мечом – это был определенный обряд, который включал, опять же, строгий этикет, потому что просто так достать меч из ножен было нельзя и некрасиво. Обязательно требовалось извиниться. Обязательно требовалось сначала достать лишь часть клинка из ножен.
Полюбоваться клинком, полюбоваться линией закалки. И только потом, опять же, с многочисленными извинениями можно было по просьбе желающего полюбоваться достать полностью клинок из ножен.
Естественно, вот эти этикеты, этот ритуалы возникли уже в мирный период Эдо. И даже вот смотрите, способы завязывания сакео, шнура на ножнах, тоже были строго регламентированы. И существовало несколько таких способов. Вот здесь представлен один способ завязывания. Это сагео на мечах в стиле буки-дзукури. Вот еще один, опять же, исключительно для мечей в стиле буки-дзукури. Для мечей в стиле дзиндати-дзукури существовали еще более сложные способы завязывания, вот один из которых вы можете видеть на этом образце. Вот видите, сагео как сложно завязан. Вот целое мастерство требуется, чтобы так завязать. Да, и вот даже левостороннее движение в Японии, как считают, связано с мечами. Дело в том, что столкнуться мечами на улице, например, друг с другом, это было просто катастрофа. Это вызов, это сразу же мог последовать удар без предупреждения, и можно было голову потерять тут же на месте. Поэтому Как полагают, и родилось вот левостороннее движение в Японии в период Эдо. Почему левостороннее? Потому что мечи в то время носили засунутыми за пояс, с левой стороны. Да? Если вот как правостороннее движение у нас, соответственно, вот если я иду, а другой самурай идет мне навстречу, очень большая вероятность того, что мы столкнемся мечами, да? В тесноте, скажем, как мы. А вот при левостороннем движении, когда проходящий мимо самурай проходит с этой стороны, столкнуться мечами, вероятность значительно меньше, согласитесь. Вот считается, отсюда родилось левостороннее движение в Японии. Ну, и японцы, конечно, бережно хранили, передавались поколение в поколение те клинки, которые были сделаны известными мастерами, хорошие клинки. И для их хранения, транспортировки обязательно заворачивали в мешочки, клали вот в такие деревянные ящички или помещали вот в такой вот лакированный футляр, который назывался катана дзюцу. Да, этот, кстати, футляр украшен гербами клана Токугава, сделан в 19 веке. После революции Мэйдзи в 1868 году для самурайства и для оружия особенно наступили тяжелые времена. Особенно критичным, переломным в истории меча стал 1876 год, в который был издан запрет на ношение мечей Хайторэй. С революцией Мэйдзи средневековье для Японии закончилось, страна стала развиваться по западноевропейскому образцу. Офицерам в армии в Японии стали служить бывшие самураи, но получали они уже уставного стиля оружие, сабли, сделанные на современных фабриках. И хотя в них допускалось использовать старые фамильные клинки, хорошие от мечей, но все равно оправа была уже совсем не та. Это была классическая европейская оправа того времени. На этих мечах мы останавливаться не будем, перескочим сразу к 1933 году. Именно в тот год начинается очень резкое такое возрождение в Японии интереса к самурайским мечам. В Токио была открыта кузница Ясукуни, началась разработка и уставных мечей в самурайском стиле. И вот уже в 1934 году был принят на вооружение офицерский меч Сингунто, что переводится армейский военный меч. В следующем 1935 году был принят сержантский Сингунто, а в 1937 году Кайгунто. Кайгунто — это меч для офицеров ВМФ. Офицерские мечи были сделаны почти в традиционном стиле. По крайней мере, они имели обмотку на рукояти, кожу ката, гарды традиционные и так далее. Но ножны, как правило, были металлическими. И они имели подвеску, как для того, чтобы подвешивать меч лезвием вниз, как и носили тати. Сержантские образцы, вот как этот, были попроще. Это сержантский Сингунто образца 1935 года. Значит, здесь мы видим тоже металлические ножны, причем окрашены они в зеленый цвет, что было характерно для армейских Сингунто. Но, в отличие от офицерских образцов, сержантские имели цельнолитую рукоять. Вот здесь она цельнолитая из алюминия. Но обратите внимание, что опять же отлито все, вплоть до имитации обмотки, имитации менуки, имитации кассиры. Все. Вплоть до деталей отлито. Гарда Цуба сделана из латуни или бронзы. Здесь же есть и абаки, такая вставочка, которая удерживала ножны классических нихонто, клинок в ножнах классических нихонто. Но, естественно, клинки уже изготовлялись на обычных фабриках. Это не ручное изготовление клинки. Хотя в офицерских образцах допускалось использование старых фамильных образцов, то есть допускалась замена машинного клинка на старый фамильный клинок. Но обязательно оправа должна была сохраняться. И вот с такого плана оружием офицеры и сержанты японской армии прошли Вторую мировую войну. Ну, правда, под конец войны, в 1944-1945 году, в связи с нехваткой уже всего, там, вплоть до металла и алюминия, да, пошли еще на многие упрощения, в том числе и в сержантских образцах уже 1945 года, там вообще уже деревянная рукоять. Вот. Но это уже исключительные случаи. Вот после капитуляции Японии, соответственно, японские офицеры, сержанты должны были торжественно сдавать свои мечи американским военным, что мы видим на фотографии. Это сдача в плен офицеров 7-й японской армии в Тампое, в Малайзии. Американцы таким образом получили огромное количество мечей японских, многие из которых имели старинные фамильные клинки. К большому сожалению, в то время ценность их не осознавали. Очень многие были переплавлены в топках. Но многие американские солдаты вывезли к себе в Америку в качестве сувениров вот эти мечи. И поэтому там вот в Соединенных Штатах их очень много, особенно вот мечей периода Второй мировой войны. Но в Японии до сих пор, кстати, вот мечи именно Второй мировой войны не считаются как культурная ценность, и их запрещено поэтому коллекционировать. И поэтому их там практически не изучают. Изучают их в Соединенных Штатах в основном, где накопилось огромное число образцов. Ну вот, да, еще я иногда спрашиваю, какой меч, например, лучше, японский или европейский, или где был комплекс вооружения там лучше, на востоке или на западе. Ну, понятно, что ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Я хочу сказать, что в зависимости от региона, конечно, были свои предпочтения, и каждое оружие нужно рассматривать в своем историческом контексте. Безусловно, на Востоке и защитное вооружение, и наступательное было более гибким. Мы не наблюдаем там такого процесса, который шел, например, с 14 по 16 века в Европе, созданию сплошной защиты. Мы не наблюдаем в странах Востока таранного удара копьем, например, или такого широкого распространения, по крайней мере, в Японии, предметов, которые проламывали доспехи, топоры, там, булавы. Вот. Совсем по-другому шло развитие, и поэтому для каждого региона они были весьма специфическими. Ну вот на этом я, наверное, закончу. Если есть вопросы, задавайте, а если есть желание посмотреть что-то, то вот сержантский символ то, это реальный образец, это копии Итати и Абокидзекори.
хотел несколько вопросов задать. Первый вопрос. Это миф или вот действительно было рассказ о том, что при покупке новой катаны ее можно самурай спробовать на крестьянине, сколько она эффективна, проходящая мимо. Но я знаю, что на разбойниках там, или на преступниках это испытывали. Но это, скорее всего, да. А вот это, я не знаю, я читал в нескольких вещах, но там пишут это так. Из области полуфантастики, то есть непонятно.
Нет, конечно, нельзя было просто так зарубить крестьянина. Все крестьяне, они были в чьи-то, и, в общем, это в любой стране мира просто так, в общем-то, крестьянина убить нельзя. Но другое дело, что, ну, если даже такое случалось, какое последует за этим наказание? Может, и никакого. Но вот прямо такой практики тут же испробовать на первом встречном крестьянине, нет, этого не было. На преступниках действительно было. Но и то, это должны были, это проходило целую сложную процедуру, чтобы вот такого-то преступника приговорили именно к комиссии или вот этому.
И вот правильно ли я понял, просто изучая историю Японии, я вот у меня создалось впечатление, что с одной стороны японские мечи, в 10 веке там, ну и вообще на протяжении истории до Эдо, они всегда почитались как особенное оружие, как личное оружие, и вот украшались очень сильно, но именно в бою использовались гораздо реже, чем тоже копье, например, или лук у самураев, или у пехоты. Или они также эффективно, часто используются. Потому что я читал, что, например, в Сэнгоку Зюдай там чаще использовалось копье, чем меч. В эпоху Хэйян, в Гэнпайскую войну, там больше лук использовался, чем меч. То есть в итоге меч был второстепенным оружием по сравнению с вот этими вот указанными мной. Но в то же время, как по почитанию, он был первее их. То есть вот по нему как-то больше ценились. То есть не было истории, что там любование копьем, любование луком. Я не читал.
Да, вы, конечно, абсолютно правы. Абсолютно правы. Наверное, не было даже любования луком, как ни странно, такого процесса. Хотя вот первоначально лук был главным оружием, и в период Хэйян он подставался главным оружием, считался у Буси. Но, тем не менее, вот не породило это процесс его любования. Хотя до сих пор, и особенно тоже в период мирной Эдо, использовалась и практиковалась широко стрельба из лука, хотя она, в общем, стала уже никому не нужна. Вот. Действительно, я согласен с вами, что меч, он был второстепенным оружием, по крайней мере, вот и в период Хэйян, и Камакура. Ну, в общем, до, наверное, 16 века. В 16 веке он широко использовался знатными самураями. То есть, конечно, простые пехотинцы, асигару, например, они в первую очередь использовали копье, там, или аркебузу, или что-то. Но для конного самурая в 16 веке все же лук уже немножко отходит на второй план, и на первый, наверное, выходит меч. Но сам процесс вот этого любования и культ меча, они были созданы уже в мирный период Эдо. То есть уже после того, как, собственно, боевые действия закончились меча. Да. Да.
Есть вопрос по поводу хранения мечей. Почему при длительном использовании их клинов убирали в деревянную оправу, а соответственно оправу стали заменить? Это какое-то практическое значение имело? То есть меч, не знаю, портился при хранении в собранном виде или это какое-то культовое значение имело? Зачем это делали?
Это имело практическое значение в первую очередь, потому что в ножнах может накапливаться, скажем, масло, если какое-то там, его периодически требовалось все равно смазывать и, так сказать, полировать даже его требовалось периодически, раз в год иногда отдавали вообще полировщику меч. Но дело в том, что в боевых ножнах, по крайней мере, в то время, когда меч использовался широко на полях сражений, в ножны мог попасть клинок и нечистый. То есть, скажем, после клинок, на котором может быть кровь или земля, или еще что-нибудь. Конечно, их полагалось протирать, но на поле боя это не всегда сделаешь. И поэтому ножны внутри, они уже могли быть не очень чистыми. Вычистить их там было трудно. А в Сирасаях их держали специально исключительно чистыми, и, соответственно, клинок у них хранился долго и не ржавеет, потому что любая грязь, она портит тут же клинок. По этой же причине, например, страшным грехом считалось коснуться клинка рукой, без платка, потому что на руке есть жир, который разлагается, дает кислоты и требуется сразу ржавчины клинка. Ну и, собственно, во всех странах мира оружейведов было не принято, конечно, касаться клинка рукой. Но для японцев это вообще был страшный грех. Я ответил?
Да. Вот вопрос. Почти во всех представленных доспехах чуть ли не демонстративно открыто горло. Какой-то странный подход. При достаточно мощной борьбе сзади, то есть прикрыта задняя часть шеи, и везде очень сильно открыто, ну, весьма уязвимое горло. Это какая-то историческая традиция или недоработка технологическая?
Нет, существовали и с...
В некоторых шлемах только прикрывают,
а сам здесь нет. Да, да, здесь, конечно, не было. У Ироя в то время не было защиты для горла специальной. Позднее с Тосей Гусоку появились специальные...
такие пластины, которые собирались тоже из нескольких рядов и навешивались для защиты вот, горла.
В древних доспехах, да, не было, да. Здесь это, сейчас, может быть, у меня есть на более поздних вот эта пластинка. Вот, да, о чем я говорил, что в более поздних Тосей Гусоку появилась нижняя часть, которая привешивалась иногда к маске вот, для защиты горла. Но это вот 16 века, да. А раньше не было.
А имел какое-то значение вот эти вот две пластины на герой? Ну, там вот предыдущие фотографии, могут, пока я не знаю их название, к сожалению. Вот эти две пластины.
Какие пластины?
Которые керасы и...
Вот эти? Да, эти пластины считалось, что скрывают подмышки. Да, причем в тот момент, когда там, соответственно, натягивается лук, там еще что-то, соответственно, подмышка открывается, они как раз свисают в дне.
Да, если вопрос. Сацури без шлица спереди. Как посадка, скажем так, на коня осуществлялась? Мне очень интересно посмотреть сацури, лежащую на луках седла. Вот когда она разрезана на 8 частей, да, можно, в принципе, здесь передний шлиц есть, задний шлиц есть, боковые шлицы есть. А вот в этом положении, как конника, честно говоря, учитывая конструкцию японского седла...
Трудно. А давай. А, это нет, там уже...
Я вот уверен, что нет таких вот вариантов, что вы показали. И не является ли это творением Арай Кусеки, который понимал о его именно так?
В каком смысле творение?
Дело в том, что Арай Кусеки вполне определенного характера, он комплектно написал свой контурный типо, и там, соответственно, ну, было очень много его умозрений. Вот. Поэтому вопрос о том, что как он выглядел настоящим героем, мне кажется, что это очень достаточно проблематично его связать с комплексом вооружения конного войска.
Но, тем не менее, у героев достаточное количество сохранилось.
Я понимаю, когда они сделаны, они, скажем так, вот, все были, тоже вопрос. Без шлица осуществить на традиционном японском с высоко поднятыми седлами, с поднятыми этими самыми стременами.
Но только если задрать, да, если задрать переднюю
кусок. Да, то есть только задрать, тогда получается не выполняет своих функций, правильно? То есть,
ну а в седле и функции не надо выполнять, там само седло защищает.
Тем не менее, все, кто сражаются легко, они
предусматривают. Я понимаю, да, я понимаю, о чем вы говорите, Алексей Николаевич. Да, но тем не менее, все-таки...
Вопрос остается.
Ну, тем не менее, вот, да, согласен.
Следующий
это сложно.
Обратите внимание.
Хорошо.
Потому что практический вопрос есть, а ответа на него нет.
Да, да. Но вот старые образцы, все-таки считаю, и Кусадзури у них тоже того времени.
Как-то же не знаю. Кусадзури, как бы, да, вот Домару, оно более способно
говорить. Согласен, согласен. Да.
Я если нет оправы, различить, к какому типу относится клинок, если на нем нет подписи?
Если нет подписи.
Да, если он является мумой. По геометрии клинка есть какие-то различия между, скажем, тати и катаной?
Да, есть. В принципе, например, центр наибольшей кривизны у клинка тати, он смещен ближе к рукояти, чем у клинка катаны.
Не знаю, когда Токийский музей привозил клинки в Кремль, это было совсем не очевидно. Высокая кривизна у катан представленных и достаточно прямые тати, и наоборот.
Согласен, но вот если мы берем ранние тати, то там, например, очень видно, вот там, ну помните, я вот ряд показывал достаточно ранних тати, и там, ну вот все-таки кривизна, она все-таки, видите, она ближе сюда, ближе к рукояти. Здесь вот тоже все-таки центр кривизны чуть-чуть смещен. Но я согласен с вами, что это не может служить прямо однозначным критерием. Вообще, если нет ни гравировки, ни мы тут, конечно, трудно.
А гравировки делали?
Да, да, гравировки встречались, весьма разнообразные на клинке. Так что это было в значительном количестве данных.
Ну да, это использовалось сэнгоку или оно вот на букете только и все это пропало?
Использовалось.
Да, это эффективное оружие было. То есть, как бы, я читал просто, что оно как приводило к тому, что самураи конные старались не подходить к пешим воинам очень близко, потому что они рубили ноги коням сразу же. И поэтому, в общем-то.
Да, это достаточно страшное, конечно, оружие было в умелых руках, но то, что это как большой двуручный меч, там, в европейских руках воинских нехта. Вот. Но он, конечно, эффективен был не в строю, а именно так вот в каких-то там схватках отдельных, потому что в строю, конечно, было пользоваться невозможно. Вот с удати куда сложнее вопрос, да. Я вот с этими отдати на дате я долго разных японских экспертов там мучил. Ну вот общее мнение вот такое же, что от оправы зависит. Но как вот их использовали, эти отдати, зачем, как вот их даже подвешивали, я не представляю, двухметровый меч подвесить себе к поясу невозможно. Потому что на дате его вообще не подвешивали. И вот так носили на плечи. Еще вопросы? Да.
Прошу прощения. Мне просто, я знаю, вот монахи Сухэй, например, они, ну, может, это не совсем, но они вот постоянно использовали нагинату как основное оружие у них. Мне вот было всегда интересно, они носили там своеобразный головной убор, который подчеркивал сами монахи, и даймё, которые принимали, ну, или там монашество, да, ну, Уисуи Кенсин, как самый яркий пример, он тоже изображается везде в таком вот головном уборе. Может, вы знаете, они шлем носили под ним или нет? Или это вот такой был какой-то образ там, определенного?
Монахи.
Ну, монахи, да, и, соответственно, полководцы, которые как Сенген или там.
Ну, нет, таких, по-моему, нет.
Все это было такое. Факт радости.
Да, Александр Николаевич.
Еще один коллежный вопрос по поводу доспехов, на который все-таки тоже в следующем издании книги желательно ответить. Почему набор пластинок мешает скольжению тетивы? Ламеллярный доспех известен, в общем-то, по всей Евразии. Никому не мешал, но японцам помешал, и они покрыли это все кожей.
Согласен. А может быть, тут и дело в технике стрельбы, которая отличалась?
Не настолько
радикально. Вопрос, куда оттягивают тетиву? Куда? И в размерах лука еще.
Ну и у нас в любом случае лук будет тянуться либо к плечу, то есть грудь, да, либо к уху.
Но и если лук большой, здесь как раз большой лук,
луки, да.
Да, то у него же тетива, соответственно, длинная. Если мы натягиваем небольшой типа скифского лука, но все равно же она длиннее, чем у обычного небольшого
лука. Нижняя нет. А цепляться будет только вот от места натяжения нижней части. Остальное выше головы. Правильно? То есть в этом отношении перед ханкью никакой разницы. Корейский лук точно так же. Большие китайские лук, самые большие в этом классе, да, тоже не мешает. Ламеляр был везде. Ну, вот, тоже этот вопрос нужно, наверное, все-таки вот раскопать будет.
Да, согласен. Интересный вопрос.
Обычно делали ли кожи щиты для того, чтобы если уже дошло дело до рубящих и колющих ударов, оно давало дополнительную амортизацию. Поскольку защищалась та часть тела, которая наиболее уязвима, вполне возможно, они просто добавляли это как еще один слой защиты.
Это кожа очень тонкая, реально. Она настолько тонкая, она просто декоративная. Вот вы видели, вот реально, образцы должны быть.
Тогда, если это очень тонкая кожа, она не будет никак лучше могла
исправить. А толстую кожу это...
Ну, в принципе, шла кожа всегда дополнением к металлу, как и еще один амортизатор.
Да. Интересно, что и пластинки-то у Эрои вот эти подвесные-то, они же тоже...
Там зацепиться уже много за что. То есть, вот именно собранные кодзаны, они совершенно как-то не критичны, будем говорить так.
Да, но вот, тем не менее, вот это... Левая пластинка, которая, соответственно, на руке, которую лук держала, и ближе всего, наверное, оказалась к тебе. Да, ближе. Почему? Вот через это проходит тетива. А это оказывается позади, справа, если мы натягиваем.
Нет, там натяжение тетивы как раз дальняя правая пластинка ближе к тетиве. Если есть шанс.
Но когда тетиву спускаем, то она проходит через левую пластинку.
Никак. Никак. Совсем никак.
Почему никак? Когда мы натягиваем тетиву, левая рука прямая.
Нет, рука не бог стреляет.
С коня вообще стреляют либо в бок, либо назад. Но если мы стреляем в бок, почему не может левая рука?
В бок мы никак не можем длинным луком стрелять, мы тетивой прям в седло и, собственно, бедро. Соответственно, рамка командола не
стреляет. Нет, нижняя часть.
Нижний плечо меньше.
Оно меньше. Почему она симметрична? Оно все вверх. Поэтому в бок, пожалуйста, то есть стрелять можно и вперед. Это китайцы, но на две стороны, собственно говоря. Вы специально тренировки.
Но на картинках монголов они всегда стреляют высоко, вот так поднимают. Они тоже не чинят, потому что не короткий лук,
а не пупуть.
Когда они в бок, они поднимают выше.
Давайте обратимся, к какой иконографии вы апеллируете? Какой страны?
Монгол.
Монгольской иконографии? Монгольской нет. Есть иконография монголов других стран. То есть какой конкретно? Если это известные багдадские миниатюры, например, там, или хаубитская миниатюра, то нужно рассматривать, но чтобы там не стреляли как себя в кузнице, ну это поменьше. Тянется в
ну, там эти пластинки да, так сомнительно защищают. Ну, но я просто... У нас я знаком с одним реконструктором, он занимается производством этих доспехов, и Рой одевал на меня, но он вроде как без вот этих только нижних пластин, но она вообще никак. Он, если честно, не знал, зачем она нужна. Он как бы реконструировал, он говорил, я вот, говорит, ее сделал, чтобы... Ну,
я согласен с вами, что сомнительные, согласен с вами. И все равно, так сказать, можно нанести удар снизу вверх, например, мечом под мышцу, которая войдет.
Он, кстати, очень тяжелый, он очень тяжелый на плечи. То есть я как когда на меня его повесили, он так сразу приседаешь. Если на лошадь, то удобно, а так вообще ходить в нем доверяю. Да, потому что, когда я так понимаю, их они падали с этими, они же вставать не могли в этих доспехах, как я понимаю. Ну, там сразу нет, могли. Нет, просто там нет. Сразу набегали их помощники, которые их поднимали и дрались.
Ну, помощники, может, и набегали, но в принципе, по-моему, в истории нет ни одного доспеха, если не брать турнирный, ага. В которых боец не мог бы встать. То есть это миф о том, что там даже поздние средневековые европейские доспехи были такие тяжелые, что там. Соответственно, упавший из коня всадник не мог и встать. Известный случай, например, что в полном таком доспехе они без ног
по штурмовым лестницам забирались, mm-hmm. и вплавь там речку могли преодолеть и так далее. Mm-hmm. Ну, в общем, боевой успех он всегда должен был быть. Ну, естественно, под выносливого воина нам mm-hmm. с вами сегодня покажется, в любом случае, тяжело и непривычно. Но если мы с вами ходим два похода, как на доспехе, то mm-hmm. я думаю, что тоже.
А вообще вот эти вот мечи, тати, катаны, они такие пластины, они прорубали, и суть была в том, чтобы разрубить там шнуровку сначала, или там попасть вот под мышку как-то. Именно, то есть...
Да, именно удары по уязвимым зонам в первую очередь, и либо если на таком доспехе, то перерубить шнуровку первым делом. Ну, то есть, вот, например, шнуровку, которая держит вот сюда. Вот там было несколько шнуров, которые держали вот этот наплечник, например. Если мы их перерубаем, то фактически часть тела оказывается обнажена. Дальше, соответственно, уже проще.
То есть они не пробивали?
Перерубить с одного удара нет, не было. И вообще в технике японского фехтования все-таки старались не бить как клинок в клинок, так и вот тяжелым рубящим ударом, поломить доспех, такого не было.
Ну, стрела, наверное, пробивала все равно.
Не всякое. Известны случаи, что там воины, утыканные все стрелами, выходили с поля боя совершенно живые, не раненые даже.
А вот я знаю, перед началом боя они выпускали, ну, это гампай, свистящие стрелы. Ну, перед началом. Я у Митсу Куре читал, что это как монгольский обычай, но не знаю.
Да, монгол был широко распространен, да.
Ну, я не знаю, просто это вот так он.
Что?
Это очень древний центральноазиатский обычай. Да, то есть монгол. Он был до монголов, еще монголы проехали находились. Так, и вообще, до их появления еще 1500 лет.
Это
племена Симбийского круга, те самые, которые принесли какую-нибудь культуру, это всадника. Вот. Это вот стрела с листунка, она китайцев со времен Хань, то есть как бы очень давно. Соответственно, и в Японии это не монгольская.
То есть это с континентов к ним пришлось.
Да. Но не монгольская. Монголы еще, как говорится, еще не планировали. Mm-hmm. Yes. А вот вопрос касательно кодзаны, да? Существуют ли наковки кодзаны, которые были пробиты стрелами? Вопрос далеко не праздный.
Конкретная пластинка с пробитая
на. Ну вот да, у нас доспех сошнуровался, да, из конца. Самое время, вот, как говорится, да, то есть самые вот, тяжелые бои. Вот утыканные стрелами, скорее всего, все-таки это запутавшиеся во всяких этих самых там, шнуровках, под кожу заходившие, вот это вот внешне и так далее. Пробитие кодзаны существовало?
Да. Пробить, то есть это могли, но то, что археологические материалы в находках практически нету от того периода. Mm. У японцев вообще с археологией все плохо. То есть у них есть кафунный период, и то, которое многие кафуны, они не скрывают традиции. Но большинство находок там вымывается. Но дело в том, что если какой-то доспех или клинок сильно повреждался, то они его полностью утилизировали. А сохраняли только хорошо, лучшие образцы в хорошем состоянии. Захоронений, соответственно, того времени нету, и поэтому вот найти какой-то набор кодзаны, там, скажем, как после битвы при Висби, например, там нашли захоронение, у японцев такого неизвестно. Чтобы нашли братскую могилу в доспехах, там,
изрубленные.
Нет.
Просто советы материалы, допустим, джуджейские показывают, прямой целый поля, если найден, да, где-то доспехов, вот именно ламеллярных, куча. И вот эта тяжелая стрела Давато, да, вот эта джуджейская, которая весь только наконечник граммов 25, я сам, что называется, взвешивал, и копал, расчищенный экземпляр, она только надсечку оставляет. Хотя это очень мощная, очень тяжелая, скажем так, стрела, и она чудовищной силы просто обладает. Она стоит только надсечку, не пробивая просто.
Ну вот какой толщины пластины?
Пластины? Точно такой же. Где-то порядка миллиметра с небольшим.
Японцы были очень тоненькие пластины.
Миллиметр. Вот то, что я отлично меряю, это миллиметр. катаны берем, допустим, там, да, там, я думаю, что меньше миллиметров нет.
Нет, меньше не было. И они еще каждая половина друг на друга.
Да, это еще двойные нахлёстки, ну, в принципе, в любом таком успехе. Поэтому интересный вопрос, потому что вот, сравнительный материал показывает, что пробить мемляр, это не знаю, с чего стрелять надо было.
Ну, вот трудно сказать, но по письменным источникам в доспехах пробивали стрелой. Убивать, но куда попадали, тоже еще
вопрос. Вот куда попадали? Да. Потому что тут столько...
Вот если, конечно, в грудину, там, в нагрудник или... А может быть, зона была защищена.
Что носили под доспех?
Под доспех? А существовали специальные костюмы, которые надевались под доспех. То есть костюм чем-то напоминал кимоно, но отличался...